Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вечером состоялось долгожданное выступление президента Грузии Михаила Саакашвили перед парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге. Основные тезисы его речи и последующих ответов на вопросы из зала мы обсуждаем с Александром Ибанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Он с минуты на минуту ожидается в нашей студии. Напомню, что по сведениям информагентств, Михаилу Саакашвили пришлось ответить на вопрос, считает ли он легитимным президентом себя самого в той ситуации, когда оппозиция заявляет об обратном. Президент Грузии подчеркнул, что в ходе выборов были проведены разного рода экзит-пулы, за выборами наблюдали международные наблюдатели, и они были признаны справедливыми. «Я получил столько голосов, насколько рассчитывал, а оппозиция получила столько, сколько и не мечтала получить. Это были самые конкурентные выборы в регионе», — отметил он. Коснувшись вопроса 7 ноября, Саакашвили подчеркнул, что в тот день готовился переворот, и вышедший на улицу народ был готов убивать, сеять смерть, и в этих условиях власть должна была действовать. В Тбилиси были использованы против демонстрантов резиновые пули, но помните, что в Амстердаме были использованы настоящие пули. Мы объявили чрезвычайное положение, которое продлилось всего 9 дней, и решили провести выборы, на которых спросили народ, ошиблись ли мы, но народ ответил, что нет, отметил Михаил Саакашвили. Бывший депутат Госдумы Андрей Савельев, лидер партии «Великая Россия», чувствует усталость грузинского общества.
После переизбрания Саакашвили ничего существенного в политике Грузии не изменится. Тот же самый эпатаж, который был ранее, те же самые залихватские высказывания, те же самые грубости в адрес уже давно отмежеванных территорий, те же самые неприличные выпады в адрес Российской Федерации. Все повторяется уже многие годы, и никаких изменений в Грузии не происходит. Я думаю, что и грузинский народ уже несколько устал от того, что казалось первоначально экстравагантным или веселым, может быть. Сейчас уже это выглядит несколько мрачновато, и разгромы оппозиции, и избиение людей на улицах, разнообразные неприятности, которые происходят с ними, мягко говоря, в местах заключения, все это уже никак не может рассматриваться как определенная новизна в политике Грузии. Саакашвили и то, что происходит в Грузии, это карикатура на то, что происходит в России.
Напомню, что тезисы выступления Михаила Саакашвили перед парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге мы обсуждаем с Александром Ибанаидзе, писателем, главным редактором журнала «Дружба народов». Он на студии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, добрый вечер.
Какие вопросы вы бы лично задали вашему президенту, если бы оказались в зале Совета Европы в Страсбурге?
Во-первых, каковы предполагаемые методы работы с оппозицией, так сказать, в плане состава правительства и в рабочем, так сказать, таком плане. Это очень важный вопрос. Каковы в будущем, насколько будут учтены мнения грузинской интеллигенции, творческой интеллигенции, в частности, которая, скажем прямо, не так и рада такому резкому какому-то радикальному американизму или, так сказать, вот, проатлантизму с утерей все-таки каких-то национальных корней, традиций и так далее. То есть это случилось чрезмерно радикально. Ну и очень важные вопросы, конечно, вот об отношениях с Россией и о путях решения конфликтных ситуаций в Грузии.
Да, вот российские депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы как раз задали вопрос о непризнанных автономиях, и президент Грузии несколько смягчил свою позицию, сказав, что не будет форсировать решение этих проблем.
Ну что ж, наверное, это, в общем, правильное решение и правильное заявление, так сказать. Я не сомневаюсь, кстати, что это не только заявление. Грузия не намерена военными методами действовать в этих регионах. Но если позволите, Владимир, если вы мне дадите несколько минут, я сказал бы об очень важной вещи, связанной с, в принципе, с этими двумя конфликтами и этой ситуацией. Вы знаете, сейчас, когда российские политики, российские политологи, обсуждая эти проблемы, я имею в виду проблему Абхазии и Южной Осетии, вспоминают события обострения российско-грузинских отношений и связывая их с содержанием, арестом офицеров, допустим, да, обвиненных в шпионаже, или с пребыванием чеченцев в Панкисском ущелье и так далее. Вот о таких вещах сравнительно недавних. Я бы очень посоветовал несколько глубже заглянуть, и, может быть, тогда мы выяснили бы, в чем причина и такого проатлантизма народа, населения грузинского. Вы знаете, что референдум показал достаточно высокий процент такой ориентации грузинского народа. И вот об этом очень интересно вспомнить кое-что в связи с этим. Что я имею в виду? Есть одно совпадение, которое, видимо, сказалось на восприятии российского общественного мнения, на том, как российское общественное мнение помнит или, так сказать, или кое-что не помнит из того, что происходило в начале этих конфликтов. Дело в том, что развязка абхазской войны, скажем так, прямо назовем, совпала почти в день-день с началом октябрьских событий в Москве. И здесь не, было не до того, так сказать. Здесь, конечно, Москва не следила за тем, что происходит там, вот на дальних южных, за южными границами. А на самом деле происходили вещи чрезвычайно характерные, и их очень нетрудно восстановить. Я помню выступление на Верховном Совете тогда еще Виталия Чуркина и генерала Колесникова. Они были приглашены для освещения этого вопроса. Я помню негодование, только так можно назвать, Чуркина по поводу того, что Россия, выступив гарантом соблюдения того договора, который 18 июля был заключен под гарантией России о разоружении, о выводе тяжелого вооружения и так далее, затем ничего не предприняла, когда этот договор был нарушен. Более того, это достаточно хорошо известно в Грузии, что многие военные генералы и офицеры, а говорят, что и вооруженные части, непосредственно включились в разрешение конфликта уже вот после того, как был сорван этот, стало быть, договор. И, собственно, вот в этом корень... Вот этой... Дальше очень легко, вы знаете, технически, имея квалифицированных дипломатов, политологов, аналитиков, изображать, что вот Грузия, что-то она не так, так сказать, понимает Россию, что-то она претензии какие-то предъявляет. На самом деле, вот в этой коллизии самый корень того, чем была задета, чем, так сказать, была возмущена, наверное, Грузия, когда гарант, причем не какой-нибудь, а член этого Совета Безопасности ООН, да, один из пяти этих самых постоянных членов. Вот таким. Это, кстати, все говорил Виталий Чуркин, между прочим. И этот текст, его любопытно было бы просто опубликовать. Он наверняка застенографирован, и его нетрудно восстановить для людей, так сказать, интересующихся этой коллизией. Поэтому дальше уже, я говорю, действительно идут некоторые технические приемы по поводу того, что вот сейчас Россия уже гарант соблюдения мира и так далее. Но на самом деле это тоже выглядит... Ну, скажем как, конечно, то, что участие России в этом конфликте, оно, и заинтересованность односторонняя, так, там не паритетная, это тоже, в общем-то, для любого объективного наблюдателя очевидно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, свои сообщения посылайте на пейджер, для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с писателем Александром Эйбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов», мы обсуждаем тезисы сегодняшнего выступления президента Грузии Михаила Саакашвили перед парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге. Депутат Государственной Думы Константин Затулин, бывший глава комитета по делам Содружества независимых государств, сам председатель этого комитета, не склонен доверять грузинскому лидеру.
Я не верю в переизбрание Саакашвили в ходе свободных демократических выборов в Грузии. До сих пор весь опыт демократии в Грузии сводился к тому, что при действующем президенте ему не суждено проиграть. В любом случае, как бы ни голосовали, посчитают так, как нужно. И по некоторым оценкам, сугубо частным, неофициальным, в ходе этих выборов в первом туре Саакашвили никак не мог получить выше 35%. Запад устраивает Саакашвили в связи с тем, что Саакашвили рвется в НАТО, в связи с тем, что Саакашвили меняет во внутренней жизни одно поколение на другое, поколение советских грузин на поколение грузин антисоветских. Вот поэтому Саакашвили до поры до времени вполне устраивает Запад, конечно, не любой ценой. Если он и дальше будет разгонять оппозицию с помощью слезоточивого газа и дубинок, то рано или поздно Саакашвили нужно будет найти замену.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнее выступление президента Грузии Михаила Саакашвили перед парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге мы обсуждаем с Александром Эммануидзе, писателем, главным редактором журнала «Дружба народов». Он у нас в студии. Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Вы сейчас стали говорить о конфликтах, но вопрос ведь был о легитимности избрания президента. Я слышал, что кто-то, вы мне напомните, кто выступил и сказал, зачем Саакашвили лишил грузин второго тура. В связи с этим у меня вот такой вопрос. Не поделила ли Генеральная Ассамблея Совета Европы все населения Восточной Европы чисто количественно в смысле демократии? А украинцам было позволено иметь 3 тура выборов. Грузинам не позволено иметь 2.
Вы знаете, у меня нет какой-то иной информации, кроме той, которая в средствах и московских средствах массовой информации, так сказать, фигурирует, распространяется. Единственное, что я знаю, что у Саакашвили очень серьезная оппозиция в Грузии. Я не думаю, что вот такое небольшое его преимущество, оно было невозможно, так сказать, или недостижимо без, какого-то, может быть, минимального, каких-то незначительных нарушений, о которых говорили и наблюдатели из разных организаций международных. У меня есть ощущение, что оппозиция не смогла выдвинуть какую-то такую привлекательную персону, личность, так сказать, которая могла, имела бы шансы в этот раз выиграть выборы у президента. Как ни странно, правда, мотивация грузинской общественности в этом смысле довольно любопытна. Они говорят, это я знаю от моих земляков, что они устали от харизматиков, так сказать. То есть при этом это ведь не совсем так дело обстоит. Тут скорее масса, толпа, народонаселение, скажем, все-таки точнее и вежливее, в состоянии вот этого уже длительного кризиса, который переживает страна и нация, она надеется, что действительно она вытолкнет из себя какую-то персону, которая сможет быстро как-то, каким-то волшебным способом решить массу сложнейших проблем. То есть виноват не только харизматический лидер появляющийся, а виновата и другая сторона, которая жаждет его и, так сказать, его сама, что ли, лепит и пестует. Но тем не менее, то, что установка такая, что нам не нужен был сейчас лидер, который вот своими какими-то особыми свойствами, то ли красноречием необыкновенным, то ли каким-то харизмой, то, что называется, вот так заразил бы и зарядил бы народ, и поэтому такого лидера оппозиция, дескать, и не выдвинула.
Станислав Белковский, политолог, учредитель Института национальной стратегии, констатирует установление в Грузии режима личной власти.
Сегодня в Грузии устанавливается харизматический режим, который, безусловно, связан с личностью Михаила Саакашвили. Можно констатировать, что Михаил Саакашвили является, собственно, опорой и гарантией стабильности грузинской государственности. И это, конечно, отличается от институционального режима времен Эдуарда Шеварднадзе, который был сотрясаем различными политическими дрязгами и рознями. При Саакашвили вполне возможна сильная оппозиция, но она так или иначе будет выступать против самого президента, против его личности, как цементирующего фактора политической системы, и за упразднение президентского поста, что мы увидели и на недавних президентских выборах, когда именно под этим лозунгом кандидат оппозиции Леван Гасчеладзе шел на выборы, и человек, который незадолго до начала предвыборной кампании был практически неизвестен в Грузии, получил более 25% голосов благодаря тому, что очень четко была сформулирована цель оппозиции – ликвидации собственного харизматического режима Михаила Саакашвили.
Собственно, в этом комментарии многое совпало с тем, что сказал я, правда, ссылаясь на полученные из Грузии от моих коллег и друзей, так сказать, соображения и сведения. Но, вы знаете, все-таки мои последние впечатления, к сожалению, я сейчас гораздо реже бываю в Грузии, еще с большим сожалением я констатирую то, насколько это труднодоступно сейчас, насколько это нелепо выглядит, вообще возможность попасть в Тбилиси – это чрезвычайно сложная задача. Но мои последние впечатления все-таки мне показали, что в общественности, ну, в основном я-то общался с коллегами в среде, скажем, творческой, литературной и так далее, много претензий к нынешнему президенту. Как будут разрешаться эти взаимоотношения, какие, так сказать, обоюдное понимание каких-то шагов со стороны президента ждет творческая среда. Я говорил о том, что прежде всего имеется в виду некоторое пренебрежение, ну, грузинским менталитетом, традицией, историей, вот так. При том, что жесты делаются, ведь и инаугурация первая состоялась в Гелатском монастыре, это где похоронен Давид Строитель, величайший царь Грузии. И сейчас тоже, насколько я знаю, первая часть всех этих церемониальных обрядов тоже в Кутаиси. Кутаиси, это имеется в виду Гелат, монастырь, который находится недалеко от Кутаиси. Это делаются такого рода, так сказать, демонстративные жесты. Но, допустим, не так давно прокатилась вот эта информация, которая затем как бы была воспринята, значит, руководством как все-таки реакция общественности резкая. У Союза писателей отобрали помещение, знаменитый Сарадишвилевский дом, дворец великолепный начала 20 века, который был просто им завещен грузинским писателям. Существует такой документ. И поначалу писатели просто оттуда выставили. Потом, правда, вроде бы это было подано, как вот мы хотим отремонтировать это помещение, которое в нынешнем состоянии писательская общественность не может содержать, так как заслуживает того это редкое здание, снятое в покаянии, кстати. Много эпизодов снято в этом доме.
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Эбонаидзе, сначала две цифры. 73% грузин проголосовали за вступление НАТО.
Да-да.
Примерно 73% россиян поддерживают Путина. Вопрос. Вам не кажется, что теперь для большинства россиян Грузия будет являться весьма недружественной страной, и исправить это положение будет чрезвычайно сложно? Благодарю вас.
Да, ну, собственно, об этом я попытался сказать несколько слов, мотивируя вот эти 73%. А этот высокий, к сожалению, высокий процент, я совсем не про натовский и не, так сказать, про американский настроенный грузин, но то, что, не найдя опоры, силовой опоры в своем традиционном союзнике, наоборот, то, что традиционный исторический союзник подставил, это абсолютно, это вещи, как говорится, настолько очевидны Грузию в конкретной этой ситуации. В дополнение к тому, о чем я сказал, ну, это тоже общеизвестно, даже Затулинский институт так формулирует эту ситуацию, что генералы Грачева охотно консультировали командующих, значит, этими военными подразделениями, а Верховный Совет сквозь пальцы смотрел на поставку туда вооружения и вооруженных отрядов. А что за этим стоит, в общем-то, в Грузии все знают. Это осторожные формулировки, естественно, продуманные в институте СНГ, так сказать, Затулинском, чтобы это не выглядело уж очень как-то нелепо. На самом деле, действительно, участие и заинтересованное участие России в самый разгар конфликта и решение его в том плане, в каком он вот на сегодня решен, это... Я, кстати, вспомнил, что очень давно, наверное, лет 12-13 назад, в одной из своих публикаций назвал это вкрадчивой аннексией России, так сказать. При этом тогда это еще была вкрадчивая аннексия. Там время от времени делались какие-то заявления, вводились санкции экономические и так далее. Сейчас вкрадчивость все дальше и дальше убирается, и уже во весь голос обсуждается, а почему бы не решить этот вопрос так, как вот выдали паспорта, теперь это все граждане России и так далее. И вообще, между прочим, в Тбилиси действительно попасть невозможно, а все пути в Южную Осетию и в Абхазию, они открыты, доступны, там ходит транспорт всех видов, так сказать, от железнодорожного, автомобильного до морского и прочее, прочее. Так это фактически вот то, что называется миротворческими силами, это пограничники, выставленные на новых рубежах. И вот, вот обида Грузии, вот ее претензии к России. Причем тут я должен сказать одну важную вещь. Если Россия рассматривает эту ситуацию в геополитическом серьезном смысле, то такое геополитическая такая находка, как расстояние от реки Псоу, это северная граница Абхазии, до реки Галицги, допустим, да, то, что Россия получает, что ли, да, в масштабе противостояния военных блоков, это абсолютно несерьезное нечто. Я уж не говорю о параметрах южноосетинских, так сказать. России надо, как стране, которую уже не называют схлопывающимся государством, а кажется, она действительно иную стать возвращает себе и обретает, смотреть на Кавказ в другом геополитическом масштабе. И тогда ей надо понять, что ей нужен там надежный союзник, а не задетый, оскорбленный, чем-то, так сказать, униженный сосед, который действительно ищет союзника, чтобы как-то решать свои проблемы. Я думаю, что вот это очень важно, и вспомнить старый геополитический постулат, гласящий, что ключ от Кавказа находится в Тбилиси. И если Россия... в общем-то, не хочет навсегда потерять этот ключ, как великая держава, региональный лидер и так далее, то она должна руководствоваться такого рода геополитическими мотивами, иначе ей совсем другой ключ, допустим, от полулюкса в какой-нибудь гостинице на побережье, может, вместо ключа от Кавказа.
Может быть, Михаилу Саакашвили пришлось учитывать аудиторию Парламентской ассамблеи Совета Европы, где обсуждается и косовская проблема?
Наверное. Хотя, как и президент Багапш абсолютно однозначно сказал, что для них не имеет значения, как будет решена косовская проблема, Абхазия точно так же, в общем-то, в каком... Это риторические формы здесь, формулы могут применяться, естественно, с учетом этой коллизии. Но и та, и другая сторона имеет какое-то свое понимание и свое решение этой ситуации.
Напомню, что сегодняшнее выступление президента Грузии Михаила Саакашвили на ассамблее ПАСЭ в Страсбурге обсуждаем с писателем Александром Убанаизовым. На студии сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Италии Сенат проголосовал против вотума доверия правительству премьер-министра Романо Проди. Теперь премьер и его кабинет должны уйти в отставку. Президент Джорджио Наполитано может объявить о досрочных выборах или предложить Проди сформировать новый кабинет. Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу двух жителей Нижнего Новгорода, которые подверглись пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов. Суд обязал российские власти выплатить 70 тысяч евро Ольге Масловой и 10 тысяч евро Федору Налбандову в качестве компенсации за причиненный ущерб здоровью. Центр избирком зарегистрировал лидера Демократической партии Андрея Богданова кандидатом в президенты России. В четверг в Центре избиркоме заявили, что, скорее всего, откажут в регистрации кандидату от оппозиции Михаилу Касьянову. 13% подписей в его поддержку забракованы. Окончательное решение ЦИК примет 27 января. Белорусские власти досрочно освободили лидера молодежной организации «Молодой фронт» Дмитрия Дашкевича. Он находился в заключении с ноября 2006 года за политическую деятельность. На его освобождение настаивали США и Европейский Союз. В результате взрыва в среду в Мосуле на севере Ирака, по уточненным данным, погибли 34 человека, 170 были ранены. Взрывом разрушено трехэтажное жилое здание. В Мосуле же в четверг был убит начальник городской полиции и его сослуживец. Израиль продолжит блокаду сектора Газа, но будет пропускать туда гуманитарные грузы. Такое решение принято на заседании израильского правительства.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что основные тезисы сегодняшнего выступления президента Грузии Михаила Саакашвили перед парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге мы обсуждаем с писателем Александром Абанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов», он у нас в студии. Новоизбранный депутат Государственной Думы Сергей Марков, политолог, нынешний член Томского комитета по делам СНГ, предвидит обострение в Грузии политической борьбы.
После избрания Саакашвили Грузия погрузится в серьезную политическую борьбу. Там состоятся парламентские выборы, и сейчас там состоится острейшая борьба. Запад зажмурился, заткнул уши и проглотил несъедобные президентские выборы Саакашвили со всем их массовыми нарушениями, фальсификациями и прочее. Но он согласился с этими фальсификациями при одном условии, что Саакашвили обеспечит действительно нормальные парламентские выборы, действительно свободные. Здесь можно предвидеть, что оппозиция поэтому победит на парламентских выборах. И там действительно возможно какие-то демократические элементы, если оппозиция будет контролировать парламент, то Саакашвили уже не будет так возможности сделать, что хочет. Дальше перед Грузией откроется перспектива. Либо вот такое сосуществование президента и оппозиции, принадлежащих разным политических лагерям, и поиск компромисса, либо свержение того или другого. Возможно, как разгон парламента Саакашвили установлением личной диктатуры, так и свержение Саакашвили.
Ну что, довольно разумные, так сказать, суждения. Единственное о том, что из России комментируются грузинские выборы как несъедобные, так сказать, вот это немножко забавно звучит. А так все остальное, в общем, достаточно резонно. Там может быть серьезная борьба и, возможно, так сказать, и один, и другой вариант развития. Да, это, наверное, такие гипотезы вполне допустимы.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Чтоб никто не обвинил меня жертвой путинской пропаганды, для начала скажу, что я недавно стал невольным свидетелем задержания милиции гостей из Грузии, которые грабили людей в Петербурге, в основном молоденьких девушек, выкидывали их из машин и на этих же машинах уезжали. Скажите, вот вам не кажется странным, почему Соединенные Штаты вот поддерживают Грузию, где убивают видных политических деятелей, сами политические оппоненты скрываются за рубежом, просят в политическое убежище.
Да, Россия сегодня возбудила вопрос о расследовании гибели премьера Жвани.
Там расследуется, так сказать, это давно возбуждено в Грузии само это дело, и с привлечением экспертов западных и всяких, кто только может быть в этом деле полезен. Поэтому эта история, конечно, не досадная, горькая, трагичная и темная, тут что говорить. Но, с другой стороны, точно так же, как со несъедобностью грузинских выборов. Вы знаете, когда это, так сказать, звучит из Москвы, то это все приобретает чуть-чуть такой странновато и, как его назвать, так сказать, саркастичный какой-то оттенок, поскольку я помню, как тоже один из журналистов писал, что вот в Грузии с прессой что-то не совсем свободно, и один из грузинских журналистов переехал в «Известия» на работу, а другой опасается преследований. Это при том, что в России застрелен был Листьев, взорван Холодов, убито в Калмыкии редак, и вообще убито десятки журналистов. При этом, так сказать, говорилось, что вот именно в Грузии оказывается что-то с журналистами, какие-то нелады. Примерно так же, наверное, с политическими преследованиями политических деятелей, с какими-то действиями, направленными на политических противников, потенциальных или реальных.
Кстати, о журналистах. Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, работавший наблюдателем на президентских выборах в Грузии, не верит в возможности грузинской оппозиции.
К сожалению, грузинская оппозиция очень слабая. Даже если посмотреть на результаты последних выборов президента, то видно, что практически нет ни одного политического лидера, который смог бы набрать больше 5% голосов. Но мне больше всего импонирует, что это реальная живая политическая жизнь. Не болото, которое мы наблюдаем в большинстве стран постсоветского пространства, включая Россию, а именно живая политическая жизнь, когда можно с помощью выборов выражать свою политическую точку зрения. Так что я полагаю, что у Грузии хорошее будущее.
Очень приятно было услышать такой комментарий. Я совершенно согласен с этим. Я говорил тоже о том, что покамест оппозиция не сформулировала, не выработала стратегии, не выработала каких-то весомых документов и не выдвинула персон. Но в целом этот комментарий абсолютно точен. И Бог даст, конечно, такие люди, каких мы потеряли, к сожалению, прежде всего я имею в виду выдающегося Мераба Мамардашвили и целый ряд других за это время. Тот же Жвания, кстати, был чрезвычайно интересный и с большим потенциалом политик. Это не так часто они появляются, но я надеюсь, что яркий, интересный, своеобразный, артистичный грузинский народ выдвинет новых значительных деятелей. И оппозиция найдет веские аргументы и правильную стратегию, тактику, так сказать, для утверждения. Но мы ведь вернемся на прежние круги, если вот не забудем о том корне происходящего между Россией и Грузией, о котором я сказал. То есть и в оппозиции вы не найдете сейчас пророссийски настроенных политиков. Это Россия выбила из всех, у всех пророссийски настроенных политиков серьезные весомые аргументы перед грузинской общественностью. Россия это сделала целым рядом своих действий. Пророссийски настроенные политики, общественные деятели, они в очень серьезном затруднении в полемике со своими прозападными, допустим, оппонентами.
Слушаем москвичку Наталью.
Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, а вот этот артистичный, прекрасный грузинский народ, я в каком-то интервью по телевизору видела обвинение Саакашвили по поводу того, что он ненавидит буквально и традицию, и грузинский народ, и веру его. Вот.
Так, ну, кажется, я и этого вопроса в какой-то мере коснулся. Сказать, что Саакашвили ненавидит веру и ненавидит, это слишком сильное слово, конечно. Но некоторые, может быть, биография так его сложилась, его многолетнее пребывание в учебных заведениях западных. И в России мы знаем целый ряд деятелей, которые, так сказать, слишком радикально, так сказать, либерально, прозападно проводили, допустим, российские реформы и так далее. Может быть, мы все на постсоветском пространстве проходим такой период. Я говорил о том, что грузинской интеллигенции одна из претензий, предъявляемых президенту, именно в этом и заключается. В том, что он, вот вы сказали, ненавидит. Нет, это неверное слово. Но с недостаточным уважением, с недостаточной бережностью, с недостаточным вниманием относится к очень давним и традициям, и культуре, и своеобразию. Конечно, вы знаете, есть очень точная мысль о том, что нельзя устаревшими символами, так сказать, долго любоваться и как-то их ласкать, что ли, они в конце концов могут задушить этого, того, кто вот устаревший символ прижимает так сильно, так сказать, к груди и сердцу. Конечно, обновление необходимо, конечно, и Грузии оно нужно. Точно так же в XIX веке происходили, так сказать, в Грузии такого же рода, кстати, как и в России, западники, почвенники, так сказать, вот это примерно схожая ситуация, но вот такой радикальный отход от грузинизма, что ли, скажем так, да, он действительно, я отношусь к числу тех людей, которые тоже эту такую радикальность не поддерживают, не приветствуют.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин ищет в происходящем в Грузии руку Вашингтона.
Вся история с переизбранием Саакашвили была инициирована американцами для того, чтобы заставить его более жестко обострять ситуацию с Абхазией и с Южной Осетией. Саакашвили, несмотря на то, что делал громогласное заявление, в реальности он не предпринимал никаких шагов. Его просто, на мой взгляд, пуганули. Но теперь Саакашвили вышел из этой ситуации укрепленным, укрепившим свои силы. И на самом деле роли России здесь не было никакой, никаких кандидатов мы не поддерживали. Поэтому я думаю, как ни парадоксально, что укрепившийся Саакашвили будет искать новых стратегий отношений с Россией сейчас. То есть он понял, что с Америкой сложно дружить и быть марионеткой непросто. Поэтому мне представляется, что укрепившийся, воспрямивший духом Саакашвили, проводя свою же политику, как ни странно, получает сейчас возможность сблизиться с Россией. Хотя декларировать он, конечно, не будет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы знаете, проскользнувшее, как ни странно, вот это характерно для этого комментария, оно какое-то в разные стороны направленное, как ни странно, там есть и то, и это, нет какого-то объединяющей серьезной значительной мысли. По-моему, здесь господин Дугин не совсем точен был.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Здравствуйте.
Вопрос к вашему гостю. Во-первых, хотел бы, конечно, сказать следующее. С Грузией виновата, опять же, еще раз повторюсь, сама Россия. Своей политикой мы слишком многих настроили против себя. Именно этим. Народы всегда, грузинские и русские, всегда жили дружно. Это я знаю лично. Это первое. Второе, чтобы когда говорят, что рука Вашингтона там на выборах или еще что-то, может, представить этих людей кто-то говорит... А здесь чья рука, это где-то у нас в России. Выборы нелегитимные, все было сделано, или еще что-либо. Это просто удивляет.
Да, но только у нас в другой последовательности. У нас сначала сейчас прошли парламентские выборы, а предстоят президентские, в Грузии же наоборот.
Ну да. Ну да, но я думаю, что действительно во всем искать руку Вашингтона, это тоже достаточно такой примитивный подход.
Слушаем москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, господин Ибанаидзе. Трудно до вас дозвониться. Я бы хотел вам задать сразу три вопроса о ситуации в Грузии.
Вы имеете в виду дозвониться сюда или
да,
ком...
да,
а, да, 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 я слушаю вас.
Да, да. Так вот, три вопроса о ситуации в Грузии. Первое. Каким образом в армянских и азербайджанских районах Саакашвили с его национализмом мог получить 100% большинство, когда его, мягко говоря, там не любят? Второе. Что думает грузинская общественность по поводу того, что Саакашвили с толком использовал американские деньги на поддержку демократии, закупив на них «Катюши», стреляющие светочивым газом, резиновые пули, костюмы для полицейских, напоминающие космических захватчиков из «Звездных войн», и мозгосверлильные машины? И третье. Вот, я хочу вот что спросить. Как известно, грузинское правительство получает зарплату из фонда Сороса, а Круашвили спрашивал у американского посла, убивать или не убивать Бадри Патаркацишвили.
Не знаю, какими источниками вы пользуетесь, по поводу особенно заявления у Круашвили, его вопроса, заданного Бадри Патаркацишвили, как он был, так сказать, где зафиксирован. Тут тоже некоторая мешанина в информации и в рассуждениях. Что касается тех костюмов, в которые наряжены, обряжены или одеты грузинские полицейские, то грузинская оппозиция показала, что, как она этим недовольна и что она намерена против этого предпринять. Но что касается вооружения Грузии, то тут, наверное, все-таки Саакашвили прав. Между прочим, такой немилитаристский настроенный мыслитель, как Ортега и Гассет, знаменитый великий испанский философ, говорил, что нация, которая не думает об организации своих вооруженных сил и не содержит их в готовности, она обречена. Это говорил абсолютно миролюбивый, но очень мудрый человек. Я забыл, правда, самый первый из вопросов прозвучавший.
Почему в армянских, азербайджанских селениях?
Вы знаете, тут есть любопытные есть нюансы. Я не знаю, было ли там 100%, наверное, нет. Но я вспоминаю выборы предыдущие, когда оппозиция вытеснила президента Шеварднадзе. Тогда действительно все эти регионы голосовали за Шеварднадзе, как в этом смысле, в националистическом смысле, наименее, что ли, радикального человека. И тогда вот меня действительно удивило то, что 21%, набранный Эдуардом Шеварднадзе, почему-то вызвал у всех какие-то подозрения, какие-то недоверия и так далее. Тогда как и только в этих регионах, как минимум, 15% из этих 21 можно было набрать. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Во-первых, были ли там действительно 100% отданы голоса, что маловероятно. Но, видимо, за этим вопросом скрывается, что там легче было фальсифицировать, что ли. Я примерно так надо понимать вопрос нашего радиослушателя, что в этих регионах легче поддавалось фальсификации голосования. Тоже не знаю. Может быть, вы знаете, когда, ну, то, что называется нетитульная нация, может быть, она уж настроена, раз этот человек, ну, не так категоричен и не так радикален, как покойный Звиатгам Сахурди, то все-таки вот это уже власть, которую они знают, а что будет с новой властью? Они, может быть, я имею в виду, вот население нетитульной нации, оно может осторожничать, может быть, психологически. Я не исключаю такой момент, что эта часть населения ведет себя при голосовании как-то, ну, осторожнее, что ли.
Слушай, вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, позвольте, пожалуйста, сформулировать то, что я скажу.
Пожалуйста.
Вот вашему гостю доверили очень такую мощную журнал, называется «Дружба народов».
Да-да.
И каждый раз в своем выступлении этот товарищ говорит, что ключи Кавказа находятся в Грузии.
Это не моя, так сказать, формула. Это старый геополитический постулат, сформулированный нашими предками в середине 19 века, даже раньше. В том числе и, я назову, крупных специалистов, знатоков Кавказа, до Величко, начиная от Грибоедова и кончая Величко.
Бывший депутат Государственной Думы Вячеслав Игрунов, бывший глава, зам главы Думского комитета по делам СНГ, пессимистически смотрит на будущее российско-грузинских отношений.
Хотя Саакашвили довольно гибкий политик, и в состоянии принимать неординарные решения, тем не менее, вряд ли всерьез Саакашвили сможет изменить тенденции своего правления. Несомненно, что влияние России на экономическое развитие Грузии было достаточно сильно и сыграло важную роль в политическом кризисе в Грузии. Саакашвили не может этого не учитывать, и, безусловно, он попытается наладить отношения с Россией. Однако его положение в Грузии безнадежно подорвано. И для того, чтобы удержать свою власть достаточно долго, он вынужден будет все равно обращаться к темам Абхазии, Южной Осетии, и в этом отношении, безусловно, у него будут негативные оценки России, а Россия уже вряд ли в виде нынешней власти в состоянии изменить свое отношение с Саакашвили.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Приветствую всех слушающих, говорящих и думающих. Вы знаете, я больше 20 раз был в Грузии, в Абхазии. Очень люблю Грузию. У меня там много друзей, которых я уже некоторых похоронил и во время этой войны, этой безумной совершенно. которую политики организовали. И более того, скорее всего, что это российские политики сделали все, чтобы натравить и русских на грузин, и, можно сказать, огорчительно то, что и сегодня, и когда говорят против Саакашвили, надеются на оппозицию, так оппозиция, она тоже вся настроена антироссийски.
Да, да, я ведь тоже отметил, что даже целый ряд, я знаю, в Грузии пророссийски настроенных граждан, деятелей общественных, политиков, которые в серьезном затруднении вот при тех заявлениях, при тех действиях, которые часто российская сторона, можно сказать, законопатила вообще все выходы Грузии на север, и при этом как-то нервно реагируют на то, что они то ли на запад, то ли на юг, куда страна должна жить, должна функционировать экономически, всячески. Так как же ей быть, так сказать, если ей просто недоступны даже эти традиционные еще с давних времен дарьяльские и прочие, так сказать, выходы. Поэтому, действительно, наверное, вообще мне принадлежит такая формула, не знаю, как она будет воспринята, что в этих отношениях России и Грузии урон, наносимый нами друг другу в противостоянии, прямо пропорционален размерам страны, наносящей урон. То, что иногда Грузия заявляет в Евросоюзе или где-то, или, так сказать, какие-то предпринимает другие действия, абсолютно несопоставимо с тем, что Россия может, допустим, случайно аварии газопровода я не говорю о серьезных политическом давлении и акциях. Это действительно так. К сожалению, вот уже уходят в прошлое те традиции, те необыкновенно теплые, союзнические. Я уже назвал имя одного из знатоков Кавказа замечательных, Василия Львовича Величко. Он говорил о том, что пока мы, русские, имелось в виду, верны своим православным знаменам и своим, так сказать, идеалам, грузины остаются для нас братьями, и нами вместе пролиты, как он несколько высокопарно выразился, море рыцарской крови, так сказать, в борьбе за общие интересы. Вот это, к сожалению, очень близки мы к тому, чтобы пройти точку возврата, вы знаете. Это все еще живо поколение, которое это помнит, которому это дорого. Я думаю, что я принадлежу к этому поколению. Я уж не скажу о том, что мне представляется вообще период, советский период Грузии, одним из самых благополучных и в экономическом, и в других отношениях. Мы помним целый ряд великолепных проявлений в культуре, да, в Грузии в этот период, особенно 70-е, 80-е годы, там театральные шедевры, киношедевры, литература превосходная и так далее, и так далее. Это настоящий расцвет культуры. Спортивные достижения великолепные, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, и так тоже много и много. Вот сейчас ничего похожего. Мы, к сожалению, оттуда получаем информацию не о триумфах, так сказать, на кинофестивалях, и не о шестизвездочках, которые единственный раз в Англии поставили Ричарду Третьему, когда театр Руставели привез впервые Ричарда в Англию. Это 5 звездочек в оценке этих, это самый максимум был, при том, что ставили, кто только не ставил в Лондоне. Единственный случай, когда были проставлены 6 звездочек, это вот этот спектакль. Вот, к сожалению, да, вот эти времена обоюдного притяжения и обоюдной какой-то, кстати, очень плодотворной работы, во всяком случае, на ниве культуры. Что касается экономики, тогда ведь Грузия жила так, что родились эти серии анекдотов о богатых грузинах. Это сейчас даже вспомнить странно, что был такой период, богатые грузины. Сейчас это нищая страна. Тогда, как вы, наверное, помните еще, Владимир, эти анекдоты о богатых грузинах, что говорит у входа в ресторан: сюда с рюкзаком, не куда ты с рюкзаком. А он отвечает: это не рюкзак, дорогой, это кошелек. И так далее. Вот такого рода шуточки. Это сейчас действительно... Или мне, конечно, сын... Кулиев. В одном разговоре мы были в поездке с Кайсыном Кулиевым, и он рассказывал о том, как вот они оказались в Европе где-то в богатейшем, роскошном доме. Прекрасно. Ну, прямо княжеский дом, и чтобы проиллюстрировать, что участникам разговора, он обернулся ко мне, ну, как у грузинского поэта, он сказал. Сейчас сказать грузинскому поэту, дом богатый, княжеский дом, это, так сказать, прямо насмешка, действительно.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Если позволите, два небольших вопроса и реплика. Значит, первый вопрос. Нам рассказывают, что выборы вот в Грузии прошли. А вы помните, как последние выборы, как богатшие выбирали, как Россия участвовала в этих выборах? Наверное, такого большого позора я не видел. Потом вопрос такой. Скажите,
Грузия... Да, это хорошо.
Можно поговорить?
Да.
Грузия – это единственная страна на территории вот СНГ, которая не получила свою долю оружия. Она черноморская страна, и ей ни одного корабля от России не досталось. Потом ей подарила там Турция, Украина даже дарила корабли. Да. Скажите, будет ли Саакашвили как-нибудь требовать все-таки свою долю, хотя бы в металлоломе?
Вот не знаю, право не знаю, будет ли Саакашвили требовать хотя бы в виде металлолома вооружения. Нет, кажется, какие-то списанные танки, что-то, может быть, БТРы какое-то количество, может быть, и были переданы. Но вы правы, действительно, потому вот не по-союзнически как-то с самого начала России. Ну, это понятно. Кстати, в это можно углубиться и вспомнить, что действительно распад Союза в какой-то мере начинался там, и Москва продемонстрировала Грузии, что это не так просто, ах, вы хотите выйти из Союза, а вот вам, так сказать, проблемы, которые, так сказать. Так что, да.
Подводя итог нашему разговору, как вы считаете, насколько конструктивно поступили российские парламентарии в Совете Европы в Страсбурге, ставя сегодня Михаила Саакашвили каверзные вопросы, вместо того, чтобы начать диалог с новым переизбранным лидером соседней страны?
Я думаю, что это неправильно, психологически неправильно. Политически, стало быть, тоже достаточно, ну, легковесно. Так же, как многие заявления некоторых российских политиков, того же Жириновского, который, так сказать, там на глиссере из Сочи ехал в Сухуми и так далее. Это этого ряда. А стране, которая действительно уже сумела перечеркнуть вот этот, вы помните, наверное, лет 10 назад этот термин функционировал, работал, схлопывающаяся страна, схлопывающееся государство. Сейчас Россия совершенно в другой стати, и ей не пристало вот такими мелкими уколами, как неприятные вопросы, какие-то вот такие нелепо смешные почти заявления. Надо как-то вести себя как державе, и может быть, тогда будет понятно, что на южных рубежах нужен надежный союзник, а не вот такая неустойчивая страна.
Напомню, что основные тезисы сегодняшнего выступления президента Грузии Михаила Саакашвили перед парламентской ассамблеей Совета Европы в Страсбурге мы обсуждали с писателем Александром Ванаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Он был у нас в студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Крутов.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания, а западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
«Время свободы», итоговый выпуск, с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.